Здравствуйте, дорогие ребята!
Ребята, вы, конечно, знаете Дениску?
Дениску из рассказов Виктора Драгунского.
Когда я читаю эти рассказы, мне кажется, что я был таким, как Дениска.
А мне кажется, что я был таким, как Дениска.
Ой, а помните, Николай Владимирович, как Дениска попал под купол цирка и кружился там с целым пакетом помидоров?
А как он собрал в комнате соседки всех чужих собак?
О, Дениска вообще любил петь громкие песни, есть мороженое и запивать его газированной водой.
Любил играть в красных кавалеристов.
И всегда побеждать.
Да, друзья мои, в книжках писателя Виктора Драгунского много интересных и веселых рассказов о Дениске. Сейчас вы услышите один из них.
У меня в табеле одни пятерки, только по чистописанию четверка. Из-за клякс я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то. А так-то у меня одни пятерки, только по пению вот тройка. Это вот как получилось. У нас был урок пения. Сначала мы пели все хором, в ополе березонька стояла. Выходило очень красиво, но Борис Сергеевич все время морщился и кричал: «Тяните гласные, друзья, тяните гласные!» Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал: «Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым отдельно!» И Борис Сергеевич вызвал Мишу. Миша подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Миша тихонечко запел: «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок». Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик, когда я его засовываю в чайник. Разве ж так поют, почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня. Он сказал: «Ну-ка, хохотун, выходи-ка». Я быстро побежал к роялю. «Ну-с, что будете исполнять?» — вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал: «Песня гражданской войны. Веди ж, буденный, нас смелее в бой». Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл. Но я его сразу остановил. «Играйте, пожалуйста, погромче», — сказал я. Борис Сергеевич сказал: «Тебя не будет слышно». Но я сказал: «Будет, будет, еще как». Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха, да как грянул во всю мощь свою любимую: «Высоко в небе ясном вьется алый стяг». Мне очень нравится эта песня. Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг. Тут я даже зажмурился от восторга и закричал, что было сил: «Мы мчимся на конях туда, где виден враг, и в битве упоительной!» Я хорошо орал, наверное, было слышно на другой улице: «Лавиной устремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!» Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул. «Мы врезались в Крым!» Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Я сказал: «Ну, как?» «Чудовищно», — похвалил Борис Сергеевич. «Хорошая песня, правда?» — спросил я. «Хорошая», — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. «Только жаль, вы очень тихо играли, Борис Сергеевич», — сказал я. «Можно было бы еще погромче». «Ладно, я учту», — сказал Борис Сергеевич. «А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?» «Нет», — сказал я, — «я этого не заметил, да это и не важно. Просто надо было погромче играть». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, — «раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание». «Как тройку?» Я даже опешил. «Как же это может быть? Тройка — это очень мало. Мишка так тихо пел, и то получил пятерку». Я сказал: «Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у вас у всех уши позаложат. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось». «Это какая же песня?» — сказал Борис Сергеевич. «Жалостливая», — сказал я. и запел: «Я вас любил, любовь еще быть может». Но Борис Сергеевич поспешно сказал: «Ну хорошо, хорошо, ну все мы это обсудим в следующий раз». И тут раздался звонок, и мама встретила меня в раздевалке. А когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. «Ну, — сказал он, улыбаясь, — возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, даже Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым, я не удивлюсь. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо. Славы Ивана Козловского он не добьется. Нет, никогда». Мама ужасно покраснела, у нее глаза стали зелеными, как крыжовник. И она сказала: «Ну, это мы еще увидим». А когда мы шли домой, я все думал: неужели Козловский поет громче меня?
Хлопай-топай, утром, днем и вечером. Лучший танец, хлопай-топай, когда делать нечего. Эх, раз, еще раз, целый класс пустился в пляс. Хлопай-топай, топай-хлопай. Нет, ребят, счастливей нас.
Жестокие люди, взрослые. Они вообще склонны угнетать детей. Это очень обидно. То нельзя, этого нельзя. Здесь не сиди, тут не стой. Мука! Помню, я однажды так затосковал от этой несправедливости. Сел у окошка, сидел. И ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я подумал, А что бы было бы, если бы все на свете было бы устроено наоборот? Если бы дети были бы во всем главные, а взрослые во всем бы их слушались. Дети были бы как взрослые, а взрослые как дети. Очень интересно было бы. Я представляю, как бы маме понравилась такая история, что я хожу по комнате и командую ею, как хочу. Да и папе бы, небось, тоже бы понравилось. А бабушке и говорить нечего, она целыми днями от меня бы ревела бы. Что и говорить, я бы показал им, почем фунт лиха. Все бы им припомнил. Вот, например, мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал: ты почему это завела моду есть без хлеба? Вот еще новость, ты погляди на себя в зеркало, на кого ты стала похожа. Вылитый Кощей, ешь скорее, тебе говорят. И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: быстрее, быстрее, да не держи за щекой. Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он раздеться, а я бы уже закричал: ага, явился, значит, вечно тебя ждать приходится. А ну сейчас же руки мой! Как следует мой. Нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце невозможно смотреть. Щеткой три. И не жалей мыла. Ну-ка покажи ногти. О, это ужас, а не ногти, это просто когти. Где ножницы? Не дергайся, не дергайся, не скачи. Мясо не режу, не режу, а стригу. Очень даже осторожно. И не хлюпай носом. Ты не девчонка. Вот так. А сейчас садись к столу. И он бы сел за стол и тихонечко спросил бы у мамы: ну, как поживаешь? Она бы тоже тихонечко ответила: ничего, спасибо. А я бы немедленно: разговорчики за столом. Когда я ем, я глух и нем. Запомните это на всю жизнь, золотое правило. Папа, положи газету сейчас же, наказание ты мое. И они бы сидели бы у меня как шелковые. А уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и загласил бы: папа, мама, полюбуйтесь на нашу бабуленьку, каков вид! Грудь распахнута, шея взмылена, шапка на затылке. Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла? А эту, что это такое за грязная палка? Зачем ты ее в дом приволокла? Что это такое? Это что, клюшка? Убери ее сейчас же с глаз моих на черный ход! И тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: после обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду. Ну, они, конечно, бы заныли, захныкали. Мы с тобой, мы тоже, мы хотим в кино. А я бы им: ничего, ничего, ничего. Вчера на дне рождения были? Были. В воскресенье я вас в цирк водил? Водил. Ха, ишь, понравилось, понимаете, развлекаться каждый день. Дома сидите. Вот вам 30 копеек на мороженое, и все. Ну, тогда бы бабушка взмолилась: ну, возьми ты хотя бы меня-то, ведь каждый ребенок может провести одного взрослого в кино бесплатно. А я бы ответил: а на эту картину людям после 70 лет вход запрещен. Сиди дома. И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто не замечаю, что у них у всех глаза мокрые. А я бы стал одеваться, я бы вертелся бы перед зеркалом и напевал. Они от этого еще хуже бы мучились. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал: но я не успел подумать, о чем бы я им сказал, потому что в комнату вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала: ты еще сидишь? Ешь сейчас же, тебе говорят. Посмотри на себя в зеркало, на кого ты стал похож, вылитый Кощей.
Были мы в гостях у Светы, подарили ей конфеты.
Вмиг она их прогласила, и гостей не угостила, и гостей не угостила. Двор ребята убирают, лишь Сережа отдыхает.
Говорит, когда сижу, я ребятам не врежу, я ребятам не врежу.
Ай-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Заявил ребятам Ваня:
жаль, что я не англичанин, я английский бы тогда не учил бы никогда, не учил бы никогда.
Мальчик кутаться старался, простудиться он боялся.
Холодильник приоткрылся, он кричит: я простудился, он кричит: я простудился.
Ай-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Хотя мне идет уже 9-й год, а я вот только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю втяпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек стихотворения Некрасова и главную реку Америки. А я вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Мне так было интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор на всю Европу. Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарники, у них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся за 1 минуту 48 секунд весь, как следует. Только шнурки зашнуровал через 2 дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя. И в класс тоже успел вомчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки, я был последний. Ребят уже не было никого. И я, когда увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть. И, не доходя до класса каких-нибудь 5 шагов, я обскакал Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее 1.5 секунды. И когда она вошла, книги мои были уже в парте, сам я сидел рядом с Мишкой, как ни в чем не бывало. Вот Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался, конечно, я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания. И еще на ходу сказала: Кораблев, к доске. И у меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить. Кораблев, ну что же ты, я зову тебя или нет? И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала: стихи. Чтобы я, значит, читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже вообще плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И поэтому я бодро завел: зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь, его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Это Пушкин, сказала Раиса Ивановна. А, сказал я, да, это Пушкин, Александр Сергеевич. А я что задала, сказала она. Да, сказал я. Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблев, что? Сказал я. Что? Я тебя спрашиваю, что я задала. Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал: да что? Что он не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса. Раиса Ивановна. Вот что значит верный друг. Это Мишка таким способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. Слонов, не смей подсказывать.
Да, сказал я. Ты что, Мишка? Чего ты лезешь-то? Что, без тебя, что ли, я не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова, да? Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только. Мишка стал красный и отвернулся от меня, а я опять остался один на один с Раисой Ивановной.
Ну, сказала она.
Что? Сказал я. Перестань ежеминутно штокать. Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. Читай наизусть.
Что?
Сказал я. Стихи, конечно, сказала она. Понял, сказал я. Стихи знать читать? Стихи можно. Это пожалуйста, сколько хотите. И громко начал. Стихи Некрасова, поэта, великого поэта Некрасова стихи. Ну, сказала Раиса Ивановна. Что, сказал я. Читай сейчас же, закричала она. Сейчас читай, тебе говорят. Заглавие. Пока она кричала, Мишка успел подсказать мне первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал. Мужичонка! Все замолчали. И Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка зачем-то показывал на свой большой палец и почему-то щелкал его по ногтю. Я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал «С ноготком!» И повторил уже все вместе. «Мужичонка с ноготком!» Все засмеялись. А Раиса Ивановна сказала «Довольно, Кораблев, ну, ей-богу, не старайся. Не надо, не выйдет. Уж если не знаешь, так уж не срамись». Потом она добавила «Ну а как насчет кругозора?» Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверхпрограммы интересные книжки. Вчера вот вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил? А, конечно, я не выучил. Этот чертов змей совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг, неожиданно даже для самого себя, сказал, конечно, выучил, а как же. Она сказала, ну вот и очень хорошо. Исправь, пожалуйста, это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу. Ну, и вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок. И думал, что сейчас уж я наверняка умру. До свидания. Все. И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал, и я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину, а тут Раиса Ивановна снова. Ну, Кораблев, так какая же главная река Америки? И у меня сразу появилась уверенность, и я сказал... Миссиписи. И дальше не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила. Будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.
А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике стежок. А все шагают налегке, а все шагают тут и там, и просто так. И подняла бы возле дома номер два, стоит автобус номер два, и пароход издалека дал почему-то два гудка, а ноги тащутся едва, а ноги тащутся едва. И опустилась голова, как голова у цифры два. А все шагают тут и там, и просто так. И по делам, а кто-то песенку поет, конфеты кто-то продает, а кто-то покупает. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике. Тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают налегке.
После обеда Антон явился ко мне. Вид у него был серьезный, озабоченный.
Ты что делаешь? Ты один?
Один, а что?
Так. Слушай, это правда, что девчонки говорили?
«Правда», — ответил я.
«И знаешь, что я? Ну, это... остроумный?»
«Да нет, ну ты интересный человек, а Оля сказала, что ты остроумный».
«А черт! А я думал, я просто так болтаю, так без всякого остроумия. Ну и что, значит, они познакомиться хотят, да?»
«Ну да, я сам слышал».
«А черт, да!
А что, по-моему, для тебя только лестно, что с тобой хотят познакомиться». «Ну да, тебе хорошо говорит лестно, а мне... Ну они же познакомятся, все время будут думать. Вот, мол, интересный пришел, остроумный. Вот, мол, сейчас что-нибудь такое сострит. А чего я им буду острить, если я сам не знаю, что остроумно, а что нет? Лёшка, а если я им скажу, вы живете на третьем, а я как раз под этим? Ну что, как это, остроумно будет, нет?
А что это такое, я как раз под этим?
Ну, в том смысле, что я на втором этаже живу. Ну, правда, в другом подъезде. Но это все равно можно сказать так, что как раз под этим.
Нет, по-моему, это все-таки не очень остроумно.
Ну да, вот я тоже думаю, что не очень. Я теперь буду молчать. Вроде бы совсем дурачок.
И Дудкин решил совсем не выходить во двор. А если родители посылали его в магазин, он сначала забивался в подъезд, выбирая подходящий момент, затем выскакивал и летел к воротам с такой скоростью, что не видно было ни пяток его, ни локтей. И никто не знал, как он мучился, стараясь придумать хоть что-нибудь остроумное.
Вот за что я люблю Новый год? Ну, во-первых, за елку. А во-вторых, конечно, за новогодние подарки.
А я люблю Новый год за каникулы. Каникулы – это лучший подарок. Что хочу, то и делаю с этим подарком. Захочу – во дворе погуляю. Захочу – дома посижу. А захочу – опять погуляю. Опять дома посижу. А если очень захочу, то вообще ничего делать не буду. Дома погуляю и во дворе посижу.
Абсолютно неправильно. Так каникулы не проводят. Каникулы – это ответственнейший период между второй и третьей четвертью. Это переломный момент между первым и вторым полугодием. Это время, когда особенно нельзя прыгать с пятого на десятое.
Почему с пятого? Каникулы же не с пятого начинаются. А раньше?
Это я образно говорю, а если говорить прямо, то каникулы для того и придуманы, чтобы мы могли повторить все, что мы узнали за первое полугодие, и подготовить в своей голове пустое место для второго полугодия.
Да?
Да.
А кто ж тогда в каникулы будет отдыхать?
Как кто? Учителя будут отдыхать от нас с тобой.
Друзья мои, Новый год только что наступил, а вы уже спорите. Я в своей жизни пережил столько каникул, что мне кажется, я могу вам кое-что посоветовать. Прежде всего, во время каникул надо хорошо отдохнуть и набраться сил. Для этого необходимо чаще бывать на свежем воздухе, кататься на коньках, ходить на лыжах.
Правильно, для этого надо больше сидеть у телевизора. Там тебе и лыжи, и коньки, и футбол.
Ну как же мы с тобой можем зимой играть в футбол?
Ну мы не можем, а другие играют. По телевизору все можно, даже купаться в Черном море.
А свежий воздух?
О, свежего воздуха сколько хочешь можно увидеть. И лес показывает, и горы.
Ах, друзья мои, если вы не понимаете, как надо проводить каникулы, то я вам приведу пример того, как не надо их проводить.
Настроение веселое, не иду сегодня в школу я, после долгого труда. Хорошо, хорошо отдыхается всегда.
открывать в день по три елки я охотно посещал. Но, признаюсь, книги толком ни одной не прочитал. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я. После долгого труда хорошо, хорошо отдыхается всегда.
Был 11 раз в цирке, 48 раз в кино. За каникулы съел 330 пачек эскимо.
Настроение веселое, не иду сегодня в школу я. После долгого труда хорошо, хорошо отдыхается всегда.
Я устал, хотел все бросить, слишком много было дел. За каникулы на 8 килограммов похудел.
Настроение веселое, не иду сегодня в школу я. После долгого труда хорошо, хорошо отдыхается всегда.
Да.
Дневник школьника. Встал в 8 часов утра, вспомнил, что каникулы, и лег обратно. 8:30 пытался заснуть. 9 часов перестал пытаться. Встал, хотел умыться. Вспомнил, что каникулы, и передумал. Пошел завтракать так. 10 часов – завтракаю. 11 часов – завтракаю. Позвонил маме на работу, спросил, что еще можно съесть. «Холодильник», – ответила мама. Перестал есть, лежу, перевариваю пищу. Икаю. 11:30 – перестал икать. Занялся дрессировкой кошки. Учил ее мяукать до 5. Обещал ей за это сырое мясо. Кошка съела мясо, но считать наотрез отказалась. Учил ее танцевать вальс на задних лапках. Не хочет, прыгает на стенку. Стал учить ее прыгать на стенку. Прыгнула на меня. Еле отбился, кошка обиделась и перестала со мной разговаривать. 12:00, пошел на улицу, гонял собак по двору. 13 часов, собаки гоняли по двору меня. 14 часов, слепил снежок, запустил в проезжающую машину. Машина увернулась, снежок попал в соседний дом и разбил стекло. 14:30, перестал убегать от дворника, сижу дома. 15:00, позвонил Витьке, спросил, сколько времени. Витька ответил, что не знает, сказал ему, что ровно 3 часа. Витька повесил трубку. Позвонил ему снова, извинился и сказал точнее, 3 часа 2 минуты. 15:30, поймал муху, не знаю, что с ней делать. Отпустил. Она ко мне так привязалась, что не хочет улетать. 17:00. Стал читать интересную книгу. 17 часов 5 минут. Перестал читать интересную книгу. 19:30. Отправляюсь на надувном матрасе в кругосветное плавание по квартире. 20 часов. Пришла с работы мама. Высадила меня с матраса на диван. Отругала и отправила спать. 21 час. Пошел перед сном умыться. Помылся 2 раза. 1 раз за завтрашнее утро. 22 часа. Лег спать. Вспомнил, какой сегодня прекрасный был день. Столько интересного, может быть, только в каникулы.
Не знаю, как у вас, а в нашей компании, когда я был мальчишкой, многие любили прихвастнуть. Но самым отчаянным хвостуном был у нас Сенечка Ельцов по прозвищу Семен Мюнхгаузен. Он, например, сообщил, как всей нашей братии, что лично он, ну, правда, чисто случайно, поймал на удочку акулу. И было это около Артека на Черном море. Мы закричали «Ха-ха-хо-хо!» Но Сенечка не смутился. Что, не веришь, что ли? Дело ваше. Представляете, какой он был звонарь, наш Семен Мюнхгаузен. Но вообще, если честно признаться, я тоже иногда кое-чего придумывал. Не то, чтобы я особо хвастался, просто в некоторых случаях немножко преувеличивал. Я вот, например, здорово плавал кролем и на спине. Еще я лихо нырял, метров 6 мог пронырнуть или 12. И вот как-то раз идем мы с Сенечкой из школы, он мне говорит: знаешь, какой мы с тобой можем трюк сделать? Когда на берегу все соберутся, ты нырни, заплыви в осоку, там незаметно высунься, подыши и опять нырни. А когда ты приплывешь и вынырнешь, все ахнут, сколько ты был под водой. Понял? Какой ты можешь отколоть героический номер. Я говорю: вообще-то, конечно, но никакого героизма в этом не будет, будет небольшая хитрость, и все. Сенечка говорит: слушай, слушай, что я придумал. Я на берегу опять напомню про акулу. Ребята, конечно, опять начнут смеяться, но я буду молчать. А потом я скажу: жаль, что у нас акулы не водятся, а то бы я вам показал, какой я рыболов. Я знаю такую наживку, на которую клюет самая крупная рыба. Потом я спокойно возьму удочку, закину, поплавок дернется, я подсеку и вытащу вот такую рыбину. Я спрашиваю у него: а где ты ее поймаешь? Сенечка говорит: если хочешь знать, она уже поймана. Вернее, куплена в магазине. Это зеркальный карп. Мама ее из города привезла в ведерке. Она его завтра будет жарить. Но это завтра. А сегодня вечером, когда мы все будем на берегу, ты спрячешься в осоке, я удочку закину, ты нырнешь с этой рыбы и прицепишь ее на крючок. Понял? Я говорю: ладно, ладно, я не против. Приноси свою рыбу прямо в ведерко, чтобы она живая была. И вот собрались мы вечером на берегу, и Сенечка завел разговор о рыбной ловле. Я спрятался в осоке, а на мостик поставил ведерко с рыбиной. Не помню, чем-то я отвлекся, и вдруг ведерко исчезло. И тут же рядом появился Петька Маслов. Я говорю ему: а ну давай, ведерко. А Петька говорит: ты уже озяб, тебе сейчас нырять нельзя, я сам все сделаю не хуже тебя. Я подумал: интересно, откуда же он узнал, что мы договорились с Сенечкой? Скорее всего, Ксюша проболталась, которой я по секрету изложил Сенечкин план. Я отдал Петьке ведерко с карпом и говорю: на, раз тебе известно, что надо делать, делай, я не возражаю. Я вылез на берег, оделся, подхожу ко всей нашей честной компании, вижу, Сенечка уже закинул свою удочку и вовсю работает языком. Самое главное – это уметь обмануть рыбу. Эту тайну мне доверил один старый рыбак, которому сегодня ровно 99 лет. И тут Ксюша наша говорит: ой, ой, погоди, Сенечка, у тебя, кажется, клюет. Сенечка говорит: вижу, не беспокойся, прекратить разговоры. Похоже, что клюет очень крупная рыба. Спокойно, смотрите все. Раз, Сенечка подсек и вытащил блестящую, колоссального размера, не меньше, чем 45-й номер, галошу. Вы представляете, какой начался хохот? Все наши прямо рыдали и катались по траве. У Сенечки был такой растерянный вид, что даже описать невозможно. И тут из-за мыска выплывает Петька Маслов. Один только я знал, кто нацепил на крючок старую галошу. А Петька плывет и с так невинным видом спрашивает: как идет рыбалка? Клюет или не клюет? Сенечка подозрительно глянул на меня, на Петьку, потом спрашивает: где рыба? Петька говорит: а я ее уже отнес к тебе домой, маме отдал. Тогда Сенечка снял с крючка галошу, нацепил червячка и молча закинул удочку. Прошло уже много лет. По-моему, у него до сих пор не клюет.
Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно, 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 знаете.
Нет, 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 нет. Мы не знаем ничего, не слыхали ничего, не слыхали, не видали и не знаем ничего.
А вы знаете, что у, а вы знаете, что па, а вы знаете, что пы. Что у папы моего было 40 сыновей, было 40 здоровенных и не 20, и не 30, ровно 40 сыновей.
Ну-ну-ну-ну, ряж, 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 еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда. А уж 40, ровно 40, это ж просто ерунда.
А вы знаете, что со, а вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки-пустолайки научились летать, научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать.
Но, вряд, вряд.
врешь, врешь, врешь. Ну как звери, ну как рыбы, ну еще туда-сюда. О, как ястребы, как птицы, это ж просто ерунда.
А вы знаете, что пот, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем, океаном человек стоит с ружьем.
Но-но-но-но, врешь, 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 врешь. Но с дубинкой, ну с метелкой, ну еще туда-сюда. А с заряженным ружьем, это ж просто ерунда.
А вы знаете, что до, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать, ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать.
Но-но-но-но, прешь, 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 ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда, а достать его руками, это ж просто ерунда.
Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно знаете.
Неимоверная челка закрывала глаза мальчишки и половину носа. А сзади что творилось? Не мешает тебе челка? Спросил я. Не-а, меня видишь? Не-а. Значит, ты даже не видишь человека, с которым разговариваешь? А я изредка дую на нее, и она подпрыгивает. Скривив рот, он дунул снизу вверх, и челка подпрыгнула. И часто дуть приходится. А что? Не устаешь? Не-а. С утра до вечера дуть на свою челку, с ума можно сойти. Зато когда бежишь во весь дух, она сама разлетается в разные стороны, похвастал он. Ну, а когда спокойно идешь, он пояснил, тогда встряхиваешь головой в такт шагам, и челка назад отлетает. И обратно не прилетает? Ну, я вам серьезно говорю. Но нельзя ведь все время трясти головой. Почему нельзя? Голова заболит от беспрерывных трясок. Не-а. Да и неудобно. Сзади, предположим, волосы тебе не так мешают. А за столом, наверное, в тарелку твоя челка попадает. Два раза в суп и три раза в кисель. Ну и как? Смешно. Неужели? А что? А если ты читаешь, пишешь за столом, тебе челка не мешает? Не-а. Ну как же ты с ней обходишься в это время? Опять дуешь? Читаю я в кровати, а когда пишу, одной рукой челку придерживаю. Ну и ну. А что? А телевизор, когда смотришь? Дуешь, держишь одной рукой или головой все время трясешь? Тогда я высоко поднимаю голову, затылком упираюсь в стену и сверху вниз смотрю, что показывают. И видно?
Видно.
Хорошо, спрашиваю, видно. Удобно? Ну, не очень. А что? Тряс головой бы тогда и дул. От тряски кран мелькает. А дуть к вечеру я уже больше не могу. Сознался хоть. А что? Да. Много у тебя хлопот. Не-а. А что? Передразнил я. Это вы меня спрашиваете? Нет, нет, хватит с меня. Это я не тебя спрашиваю. Не-а.
Мальчик стричься не желает,
мальчик с кресла уползает.
Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
А волосы растут,
а волосы растут.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Парикмахерша устала,
и мальчишку стричь не стало.
Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
А волосы растут,
а волосы растут.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Отрастают, отрастают, их в косички заплетают.
Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
А волосы растут,
а волосы растут.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Мальчик в платьице гулял,
мальчик девочкою стал.
И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал, а волосы растут, а волосы растут.
Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю, что попало. И замечаю, получается, в рифму. Вот, думаю, новость. Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стен газеты. Женька, редактор, пришел в восторг. Замечательно, что ты стал поэтом. Пиши и не зазнавайся. Я написал стихотворение о солнце. Льется солнце луч на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Сегодня с утра идет дождь, сказал Женька. А ты пишешь о солнце. Поднимется смех и все такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь. Мы все равно бодры и все такое. Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось. Но, наконец, получилось. Льется дождь на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Не везет тебе, говорит Женька. Дождь-то кончился, вот беда. И солнце пока не показалось. Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Женька, редактор, мне говорит. Смотри, вон солнце опять показалось. Тогда я понял сразу, в чем дело. И на другой день принес такое стихотворение. Льется солнце луч на голову мне. Льется дождь на голову мне. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо в моей голове.
Жил на свете старичок маленького роста.
И смеялся старичок чрезвычайно просто. Да бу-бу-бу,
бу-бу-бу,
да пи-пи-пи, дин-дин-дин, да трех-трех-трех. Раз увидя паука, страшно испугался.
Но схватившись за бока, громко рассмеялся.
Да ха-ха-ха, да гуль-гуль-гуль, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль-буль. А увидя стрекозу, страшно рассердился,
но от смеха на траву так и повалился.
Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, гу-гу-гу, да па-па-па. Ой, ребята, не могу, ой, ребята, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ха-ха-ха.
Когда я был мальчишкой и учился в пятом классе, нам задали стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала учил, а потом уже совсем не учил. Так что знал я только начало стихотворения, да и то плохо. А Иван Иванович, наш учитель, как чувствовал это, и как раз меня к доске и вызвал. Но не в начале урока, а уже в конце. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда, может быть, он не успеет поставить мне двойку. Иван Иванович вызывает. «Измаилов!» «Я?» «Иди к доске». «Я к доске?» Начинаю я тянуть время. «Конечно, ты же Измаилов». «Конечно, я Измаилов». «Ну, иди к доске». «А, к доске! А я думал, вы перекличку делаете». «Ну какая может быть перекличка в конце урока? Иди к доске и рассказывай то, что задали». «А может, я с места лучше, чтобы всем слышно было?» «Делаю я вид, что забочусь о классе». «Ничего, ничего», — говорит Иван Иванович, — «тебя услышат». Пришлось идти к доске. Ну, начинай. И я начал. Стихотворение «У лукоморья дуб». Зеленый. Стихотворение Пушкина. Правильно? Правильно. Рассказывай. А может, я другой расскажу? Мы с Тамарой ходим парой. Санитары мы с Тамарой. Иван Иванович меня прервал. Я на сегодня Пушкина задавал. Вот и рассказывай. А про санитара в следующий раз расскажешь. И я начал снова. Александр Сергеевич Пушкин. Родился в 1799 году, а умер в 1837. Правильно? Правильно. Только мне биографию Пушкина не надо рассказывать. Давай сразу стихотворение. А, стихотворение, это проще. Я думал сначала про Пушкина. А стихотворение, это я раз-два и готово. Ты учил или не учил? Строго спросил Иван Иванович. Конечно, учил. Тогда давай рассказывай, не отрывай понапрасну время. Хорошо, тогда сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. Тут все ребята в классе не выдержали и засмеялись. Пришлось читать стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый». Тут я прервался. Вот я пока учил, все время думал, что такое лукоморье? Это вроде Рижского взморья, да? Иван Иванович начал сердиться. «Будешь тянуть время, поставлю два». «Да нет, я сразу испугался я. Стихотворение от меня раз-два и готово. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Всегда в общем». Тут кто-то прыснул от смеха, и я сделал вид, что сбился. «Можно я сначала?» «Хорошо, начни сначала». «Стихотворение», — Иван Иванович продолжил, — «Пушкина». «Дальше». «У лукоморья дуб зеленый, золотая...» «Золотая», — поправил учитель. «Одно и то же», — возразил я. «И все же золотая». «Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью, кот, вот, значит, нет там таких слов, вот и значит, ставлю два». «Ученый!» — закричал я под хохот класса, вспомнил, кот ученый, просто одно слово забыл, кот ученый, все ходит по цепи кругом, так, так, а дальше? Идет направо, песнь заводит, идет налево и уходит. «Кто уходит?» — не выдержал и тоже засмеялся Иван Иванович. И тут прозвенел долгожданный звонок. «Ну, повезло тебе, Измаилов», — сказал Иван Иванович, «а то бы пришлось тебе самому уходить. С двойкой». Всю перемену я прыгал от радости. Но когда начался следующий урок, пришел Иван Иванович и сказал, что учительница по ботанике заболела, и сейчас снова будет урок литературы. И все. Я получил двойку. И пришлось мне выучить это стихотворение. И я его выучил так, что помню до сих пор. Хотите, расскажу? «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том».
Мы слушали оперу. У нас был культпоход в театр. Всем классом нас повели в театр Народного дома на оперу Дубровской. Было, конечно, очень интересно сидеть в ложе на втором этаже и смотреть, как наполняется людьми большой зал театра, как горят красивые люстры, как настраивается оркестр в яме. И очень неплохо было сосать купленные нам мампасье. Так тогда назывались разноцветные леденцы. А потом начал играть большой оркестр, поднялся громадный занавес, и началось очень странное. Все нормальные люди пели. Мы поняли все, что происходило на сцене. Старый человек, помещик Дубровский, был разорен богатым помещиком Троекуровым. Так бывало при капитализме. Старик очень переживал и умер. А его сын, узнав об этом, стал предводителем разбойников и решил нападать на плохих богатых людей. А сам он притворился французом и придумал себе смешную фамилию Дефорж. И с этой фамилией нанялся учителем к дочке Троекурова по имени Маша. И он полюбил эту Машеньку, то есть хотел на ней жениться. В общем, что это я вам буду рассказывать? Вы все, наверное, читали про это у Пушкина. Это все очень интересно. И про разбойников, и как они подожгли дом, и как Дубровская ограбил Антона Пафнутьевича, а тот говорил: «Я не могу, Дармир в потемках». Но странно то, что все они пели. Даже «пожалуйста» и «спасибо». Ну, каждое слово. И это, оказывается, и называется опера. Ну, в общем, это нам всем понравилось. Особенно мне. А на другой день у нас был урок русского языка. И Елизавета Петровна вызвала меня. Поляков, сказала она, что такое подлежащее? И я запел. Вы меня спросили, что такое подлежащее? Я отвечаю вам. Ты что, с ума сошел? Спросила Елизавета Петровна. Нет, нет, запел я. Я просто отвечаю на ваш вопрос. Что с ним такое? Спросила Елизавета Петровна, обращаясь к классу. И встал из-за парты Шура Навяжский и тоненьким голосочком пропел. Он в опере вчера был, вот в чем дело. И все мальчишки хором поддержали его. Да-да-да-да. Ну так вот, что сказала Елизавета Петровна. Здесь у нас школа, а не опера. Прошу всех певцов выйти из класса. И 8 человек покинули класс. Следующие уроки у нас проходили как драматические спектакли. Мы отвечали на вопросы, и никто не пел.